Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Здравствуйте, меня зовут Майкл Наки, и вы на канале «Популярная политика». Это передача «Честное слово», в которой мы с самыми разными гостями обсуждаем, что происходит сейчас в стране и в мире. И сегодня нашим гостем будет Леонид Волков. Хорошо, надеюсь, вам известный. Привет, Леонид.
То есть даже представлять не надо. Добрый вечер. Добрый вечер, Майкл. Добрый вечер, дорогие друзья.
Политик Леонид Волков, если тебе угодно. Пока сообщаются срочные новости. Я просто для зрителей смотрю, которые точно как-то чего-то по этому поводу ждут. Сообщают русскоязычные медиа о том, что Guardian сообщал о смерти королевы Великобритании. Но пока подтверждения этому я не вижу. Буду следить в ходе эфира. И проинформирую, если как-то это изменится. Пока ждем в этом смысле подтверждений. Но, конечно, сложно не отметить, что вот в этом году как-то довольно много исторических личностей уходят, и вообще в этом смысле как-то обстановка постоянно меняется и накаляется. Есть у тебя ощущение вообще исторического момента, Леонид, в этом году?
Ощущение исторического момента есть, и дело, конечно, там не только в том, что сейчас все обсуждают про королеву, происходят и какие-то гораздо более исторического масштабы, извиняюсь, при всем уважении к королеве вещи, но, собственно, что нам мало, что ли, самой большой войны в Европе с 1945 года и всего прочего ужаса, который творится. Мир не будет прежним. Это у меня есть четкое ощущение. Точнее, мира либо не будет, либо он не будет прежним. Я бы так сформулировал. Если мир не научится, если мир из путинской войны не сделает каких-то глобальных, далеко идущих выводов, если не переделает радикально глобальную систему безопасности, если не научится как-то бороться с ситуациями, когда вот там люди, прикрываясь ядерным щитом, развязывают войны просто потому, что им хочется, то миру этому недолго осталось.
Оптимистичный прогноз в начале, но скажи, пожалуйста, на вот если мы говорим о таком историческом времени, о самой большой войне и прочем, у многих возникает вопрос, а уместно ли в таких больших круговоротах истории, да, и бурлениях, которые сейчас происходят, говорить о каком-то достаточно местечковом плебисците, о местных выборах, о муниципальных выборах в Москве, которыми в том числе занимается и ваша команда в плане умного голосования. Расскажи, пожалуйста, почему вообще они привлекли наше, твое внимание в первую очередь, и в чем важность этого события, и как это все будет проходить?
Важность этого события в том, что оно происходит, что раз в год российские граждане по-прежнему о чем-то спрашивают, ну или хотя бы делают вид, что спрашивают. А 364 дня в году мнение российских граждан совсем никому не интересно, но в единый день голосования, 2 воскресенье сентября, государство делает вид, что их мнением немножко не интересуется. Мы с вами давно следим за российскими выборами и понимаем, что на самом деле мнение россиян интересует государство в последнюю очередь, но какие-то процедуры, тем не менее, оно проделывает. И эти процедуры традиционно у нас очень хорошо получалось использовать для того, чтобы государству показать, что мы существуем, чтобы немножко людей консолидировать, чтобы немножко людей получить гражданской активности, чтобы выявить новых лидеров, чтобы сделать Путину больно и заставить его решать какие-то проблемы, которые он вовсе не собирался решать. И в этом смысле удивительно, что я это говорю, но 2022 год не сильно отличается от предыдущих. Да, война, да, всякие ужасы, но при этом, как мы видим, вот все равно участие каких-то активистов в московских муниципальных выборах вызывает огромное бурление эмоций и страстей у федеральных и региональных властей. Все равно молодые активисты пролезают вот как просто трава через асфальт, и мы на этих выборах уже видим какие-то имена абсолютно новых героев. Как каждая прошлая избирательная кампания зажигала какие-то новые имена на российской политической сцене, как, не знаю, выборы 2021 года познакомили всех с Михаилом Лобановым, а выборы 2020 с Сергеем Бойко и Ксенией Фадеевой. Вот так уже происходит в 2022 году, и мы сейчас видим несколько очень ярких и крутых кампаний в Москве. Вот, поэтому, как я много раз комментировал, наша позиция основана на следующем. Это происходит, и наш выбор довольно простой. Либо ничего не делать, тогда это будет использовано против нас. тогда Путин продемонстрирует в Москве убедительную победу Единой России и будет везде бегать и говорить на международных площадках: вот смотрите, все за меня, все за войну. Раз даже в Москве, во плоти протестных настроений, все проголосовали за кандидатов от моей партии. Или попытаться что-то сделать и все-таки вот эту вот игру, этот между собойчик единороссовский, как-то немножко поломать. Делается это не ради кандидатов. Я, наверное, очень плохо что-то объясняю, если на 4-м году существование умного голосования, чаще всего люди задают вопросы, типа, а почему эти кандидаты, а не другие? А как можно этих кандидатов поддерживать? А что в них хорошего? Это вообще история не про кандидатов, и никогда про них не была. Это история про граждан, про избирателей. Про то, что избирателям, таким образом у избирателей, таким образом появляется возможность найти себя, осознать свою политическую субъектность, осознать то, что их много, пересчитаться, увидеться через консолидированное голосование, через выражение своего мнения на избирательных участках. И, кроме того, это история про создание альтернативных центров силы. Кремль много лет работал над созданием политической системы, в которой депутатами назначают в кабинетах вице-губернаторов по внутренней политике. Ты хочешь быть депутатом там, районного городского совета в своем регионе, иди вот в кабинетик, дверка, договаривайся, там прайс-лист, тебе скажут, сколько занести, и дело в шляпе. Их невероятно все эти годы злит умное голосование, потому что их злит создание альтернативного центра силы. Они согласовали, им деньги занесли, они их уже потратили, купили дачу, машину, а тут человек, которого они согласовали, берет и проигрывает. А выигрывает какой-то хрен с горы. Потому что мы возвращаем немножко избирателей в это уравнение, мы возвращаем вообще избирателей в выборы. И это создает для них кучу проблем. Деньги надо возвращать, значит, не очень приятно. И это в целом приводит к тому, что сами политики нервничают. Они видят, что система теряет управляемость, что вице-губернаторы это по внутренней политике, оказывается, мышей не ловят. Пообещали, что все схвачено и дело в кармане, а оно оказалось не в кармане. Там идут большие такие далеко идущие последствия. И это самый важный эффект умного голосования.
Скажи, пожалуйста, ты говоришь, они нервничают, но они в этом смысле нервничают уже 4-й год. И в данном случае речь не идет, например, о федеральных выборах и большом значении. Представим, что все получилось, что все как вы задумали, как ты задумал, как команда задумала, все вот так ровно и произошло. Лучший из возможных сценариев. Какой итог этого сценария? Ну, то есть при лучшем раскладе что может получить общество и страна?
Ну, во-первых, ты прав в том, что вот они уже нервничают 4 года, и это мы видим по их всем копошениям и мельтешениям, которые происходят. И ты прав в том, что эти выборы не такие важные, этот год не такой важный. Но так это и видно и по нашим действиям. Если ты вспомнишь, что мы делали летом 2021 года, когда были реально очень важные выборы, мы там, извиняюсь, как бы 3 месяца в ежедневном режиме, вот как мы сейчас делаем один выпуск передачи «Честное слово» за 3 дня до выборов, там мы бы сделали, там, грубо говоря, 90 выпусков передачи «Честное слово». Мы сделали штук 20 отдельно расследований, наш отдел расследований сделал про депутатов. Мы открутили рекламы в поддержку умного голосования и против кандидатов «Единой России» там, на несколько сот тысяч евро. Мы там реально из кожи вон лезли. В 2020 году Алексей Навальный в предвыборное турне ездил поездку своих кандидатов, где его и отравили. И во многом, я думаю, за что его и отравили. В 2022 году, ты прав, выборы имеют значительно меньшее значение. Это действительно всего лишь муниципальные выборы. И мы вкладываем в них меньше ресурсов. Мы сейчас больше ресурсов тратим на наши другие проекты, такие как вот популярная политика или такие, как, скажем, санкционные списки, международные их продвижения. Но это же не значит, что мы совсем должны отказываться. Тем не менее, что-то мы делаем. Мы обновили приложение, мы дали наши рекомендации. Мы пытаемся сделать все, что мы можем, чтобы их донести до избирателей. И хорошим результатом мы будем считать, если мы их переголосуем на избирательных участках. То есть мы осознанно оставляем за кадром жульничество под названием ДЭК, потому что за прошедший год было доказано, что московское электронное голосование и словутый ДЭК — это черный ящик, который может напечатать любые наперед заданные цифры. И пусть печатает, неважно. Слава богу, не выбираются на этих выборах какие-то политики, которые будут определять нашу жизнь, не выбираются политики, у которых будут реальные полномочия. Поэтому важно посмотреть, что будет на самих участках. Вот на участках кого больше людей придет. Вот в сентябре 2022 года, через полгода после начала специальной военной операции, которая идет точно по плану, придет больше людей за военных или против военных. Мы сделали все для того, чтобы в Москве привести на участки больше антивоенных людей, плюс наблюдателей на участках, чтобы их пересчитать. Вот очень нам интересно, мы посмотрим, что в итоге получится.
Какой твой в этом смысле расчет, да, ну то есть, опять же, повторю еще раз этот вопрос, вот они все пришли, проголосовали, причем так, как примерно ты и представлял, какие могут быть последствия этого, ну то есть избрались, допустим, муниципальные депутаты, которые против войны, которые не представляют партию власти, окей, и происходит что?
Ну, жизнь продолжается, происходит буквально следующее, что мы получаем возможность на всех мировых площадках везде говорить: смотрите, Путин врет про глобальную поддержку и одобрение войны. Смотрите, в Москве большинство людей, которые пришли на участки, прошли для того, чтобы проголосовать против войны. Нам власть, по сути дела, устроила такую легальную протестную акцию. Сейчас возможности проводить протестные акции очень мало. И мы воспользовались и заявили о своем протесте. Вот что мы хотим сделать. Мы хотим воспользоваться этим дурацким голосованием на этих дурацких выборах для того, чтобы обозначить реальный уровень протестных настроений в Москве. Это вещь, которая сильно влияет на то, как к войне, к санкциям, к Путину, к перспективам относятся в мире. Она сильно влияет на все. В конечном счете, она влияет там, на вопрос о том, насколько помогать Украине, насколько на Западе там, могут верить в то, что Украина способна выиграть войну и Путина победить. Ну, ты же знаешь, что сейчас главный сюжет мировой политики без преувеличения — это вот дискуссия о том, должна ли война закончиться победой Украины или в какой-то момент из-за путинского газового шантажа и давления на Запад все-таки все кончится тем, что западные страны, от которых Украина финансово-экономически очень сильно зависит, принудят Зеленского к каким-то мирным переговорам, к какому-то прекращению огня, к появлению какой-то зеленой линии. Мы знаем, что второй сценарий был бы кошмарным, был бы катастрофичным, потому что эта зеленая линия стала бы на долгие годы политической реальностью. Путин аннексировал бы все территории по свою сторону этой зеленой линии, русифицировал бы их, окопался бы их в полной уверенности, что его оттуда уже не выбьют, и готовился бы к новой войне, готовился бы к каким-то следующим агрессивным действиям, к какому-то реваншу, при этом усиливая и ужесточая репрессии внутри страны. Мы этого сценария хотим избежать, он нам не нравится. Мы хотим, чтобы Путин потерпел поражение, я называю вещи своими именами, абсолютно этого не стесняюсь. Верим, что военное поражение Путина запустит, катализирует и процессы, которые приведут к смене власти в России. Мы в нем максимально заинтересованы. А значит, в том числе, мы заинтересованы влиять на то, что западные политики вот обо всем этом думают. И фактор того, какая на самом деле у Путина поддержка внутри общества, насколько он прочно стоит на ногах, насколько можно надеяться, что в итоге поражение в войне приведет к смене режима в России, это один из важных факторов во всех этих политических раскладах.
Скажи, пожалуйста, в этом контексте, собственно, этому умному голосованию рады не все, в том числе кандидаты, которых оно и поддержало. Партия «Яблоко» написала целый традиционный аж манифест от того, насколько она ненавидит умное голосование, ненавидит, когда за нее голосуют люди, и ненавидит быть частью политического процесса. Но есть и другие какие-то люди, которые тоже в этом смысле не в восторге. Скажи, пожалуйста, как вообще взаимодействуете вы с кандидатами, взаимодействуете или вообще не влияет их желание или его отсутствие на попадание в список умного голосования?
Традиционно никак мы не взаимодействуем с кандидатом. Я еще раз повторю, это история не про кандидатов, а про избирателей. Кандидаты здесь нам... Роль кандидатов здесь как, не знаю, клавиш на пианино. Мы хотим консолидировать избирателей на солидарное политическое действие. На то, чтобы они подали сигнал, который был виден и заметен. На то, чтобы у нас была возможность вот их пересчитать и сказать: смотрите, там 300 тысяч человек в Москве пришли на участки, чтобы поднять свой голос против Москвы, поднять свой голос против войны, против Путина, чтобы сделать политические высказывания антипутинской, антивоенной. Вот они нам интересны. А кандидаты в данном случае всего лишь клавиши, с помощью которых этот сигнал будет подан таким образом, чтобы его можно было услышать. Ни в прошлые годы, ни в этом году с кандидатами мы не ведем никаких консультаций относительно их включения или не включения в списки умного голосования. Это не про них история.
Скажи, пожалуйста, а почему в этом году исключительно Москва? Ну, то есть выборы же, насколько я понимаю, будут проходить не только там. Чем обосновано конкретно это решение?
Вот это вот такая долгая логическая такая цепочка, которая нас сюда привела, это попытка совместить почти несовместимое. С одной стороны, не отступить от принципов умного голосования, которым мы все-таки занимаемся 4 года, это наш важнейший политический проект. А с другой стороны, не поступиться принципами такими, ну, абсолютно какими-то базовыми, и вот не поддержать войну. И не сделать чего-то такого, за что нас, как партия Яблоко обвиняет, можно было бы обвинить в поддержке войны. А в Москве ситуация радикально отличается от российских регионов тем, что в Москве очень много сторонников умного голосования. Как показали выборы в Госдуму, в Москве по рекомендациям умного голосования готовы работать сотни тысяч избирателей, возможно, там типа более 500 тысяч по некоторым статистическим выкладкам по итогам госдумских выборов в Москве. Явка на муниципальные выборы в Москве в последний раз была около 1 миллиона человек. Другими словами, если все наши придут, то мы их переголосуем. И тогда нам не надо заниматься какой-то сложной эквилибристикой, и не надо пытаться поддержать там кандидата, который имеет наилучшие шансы победить единоросса, неважно, кто он такой. Нет, по определению, в Москве у нас так много голосов, что наилучшие шансы победить единоросса имеет тот, на кого мы укажем. Это такое, как бы получается, знаешь, самосбывающееся проклятие. Вот не нам надо выбрать там чувака, который идет на втором месте, ему немножко докинуть, а вот мы знаем, что тот, на кого мы укажем, он займет первое или второе место. Потому что умное голосование именно в Москве приносит достаточно много голосов. Таким образом, мы имеем возможность, радостную привилегию, вольготно выбрать только нормальных чуваков, только хороших кандидатов. Мы в этом году в Москве выбирали только кандидатов, которые не за войну. Ну, окей, там публично топить против войны для кандидатов очень-очень сложно, потому что это чревато уголовными делами и немедленным снятием с выборов. Но тем не менее, мы не поддержали ни одного кандидата, который публично за войну. И при этом не изменили принцип умного голосования. Мы уверены, что, ну, при должной явке, если мы сумеем смотивировать наших сторонников, вот тех, которые приходили в 2021 году хотя бы, эти кандидаты все займут первое или второе место. В регионах ситуация другая. А в регионах эффект умного голосования не такой большой, по оценкам социологов и политологов, он может быть 7-8%. В крупных городах там 15-20 процентных пунктов, но не 40. И в регионах мы бы оказались во многих случаях в очень противоречивой ситуации. Например, есть единорос, есть провоенный коммунист, который немного от него отстает, и есть там хороший антивоенный условно, там яблочник или кто-то еще, который идет там далеко позади. Поддерживая коммуниста, мы поддерживаем провоенного кандидата и получаем за это все возможные шишки. Поддерживая яблочника, мы помогаем победить единороссу, потому что тем самым как бы размываем голоса и вставляем палки в колеса коммунисту. Это и то, это совершенно дурацкая ситуация. Поэтому мы осознанно решили ограничиться только Москвой, но я вижу, что все равно пишут из не Москвы и много спрашивают, поэтому я хочу повторить какие-то самые базовые идеи. Базовые идеи вот какие. Первое. Если вы хотите, то на выборы все равно, конечно, идите. Ходить на выборы лучше, чем не ходить. Просто пытайтесь сами определить, как бы у кого из если у вас в округе не противные кандидаты, не завоенные кандидаты, и поддерживайте их. И второе, где точно имеет смысл ходить, это в тех регионах, где губернаторские выборы. Потому что губернаторские выборы, на них умное голосование никогда не давало рекомендаций, они проходят всегда в 2 тура. То есть на них умное голосование не нужно, потому что на них в первом туре вы всегда должны голосовать просто против единоросса, ну, против действующего губернатора, за наиболее вам приятного, неважно за кого. Потому что важно только одно, чтобы единоросс не набрал 50%. Есть регионы, И тогда будет второй тур. И во втором туре он проиграет. Есть регионы, где, несмотря на все закручивание гаек, мне это кажется абсолютно реалистичным. Я хочу выделить отдельно Удмуртию. Там есть такой Бричалов, отставной козы барабанщик, человек, которого Володин тащил по линии своего так называемого ОНФ, когда ОНФ не состоялся, как проект этого Бричалова отправили, значит, нам бросили на Удмуртию. Он туда приехал как большой, значит, инноватор и реформатор. В итоге, в общем, погряз в какой-то местечковой коррупции, и его абсолютно там все ненавидят. При этом Удмуртия — это регион, где традиционно довольно неплохо голоса считают, не очень сильно фальсифицируют. Поэтому, скажем, если вы можете, если вы голосуете в Удмуртии, да, мы вам не дадим рекомендации по выборам там, в ЗАГС собрание Удмуртии или по выборам в городскую думу Ижевска. Но на губернаторские, да, есть смысл прийти проголосовать за любого кандидата, кроме Бричалова, чтобы он остался без победы в первом туре, а во втором туре тогда уже его переиграть будет совсем легко.
Скажи, пожалуйста, одно из главных изменений в стратегии вот в этом году — это теперь отсутствие презюмирования, что хоть за черта лысого. Черт лысый теперь не подходит. Теперь это должен быть человек, который как минимум не поддерживает войну. Хотя раньше в умном голосовании были люди, которые выступали за аннексию Крыма, и которые призывали к той самой войне и прочее, и прочее, и прочее. С чем связано это изменение сейчас? То есть изменилось ли что-то в самой технологии, что теперь вопрос эффективности возможности кандидата, да, он стал второстепенным после вопроса морального.
Я постарался это объяснить. Видимо, плохо получается, но постараюсь еще раз. Значит, ничего не изменилось в технологии. Так. Умное голосование, оно умное. Умное. Гибкость — это важная составляющая умности. Умное голосование направлено на то, чтобы наносить режиму максимальный политический ущерб, создавать максимальный стресс. Вот и сейчас мы делаем это же самое. И я еще раз повторю, в Москве мы поддерживаем только кандидатов, которые имеют наилучшие шансы победить Единоросса, потому что те, кого умное голосование в Москве поддерживает, это и есть кандидаты, у которых есть лучшие шансы победить Единоросса. Но главным политическим событием 2022 года с огромным отрывом является война. И главное, что определяет российскую политику, это сейчас отношение к войне. И мы решали задачу и решили ее, как мне кажется. Как сделать так, чтобы с помощью своего электорального поведения, с помощью своего похода на участки, люди выразили отношение к войне. Вот эту задачу мы сейчас решаем, и никакую другую. Мы не ориентируемся на там, моральные качества кандидатов. Еще раз, нам не важно, кто кандидаты, какими депутатами они станут. Мы пытаемся сделать так, чтобы консолидированное высказывание политических избирателей прозвучало громко и имело смысл. Ну, понятно, что нет смысла делать антивоенное высказывание, голосуя за провоенных кандидатов, правда?
Логично. Я только этот момент тогда уточню, потому что я его и в первый раз не очень понял, и во второй тоже не до конца. Вот это предположение о том, что ну, любой кандидат, на которого вы укажете, он автоматически побеждает, ну, оно на чем основано? Потому что мы видели в предыдущие годы, что и в Москве так происходило не всегда. Это какая-то внутренняя социология, ощущение, или как это вы вычисляете?
Я еще раз повторю, что в Москве по рекомендациям умного голосования в 2021 году на выборах Госдуму проголосовало по математическим оценкам примерно 500 тысяч избирателей, даже чуть больше. То есть примерно 500 тысяч избирателей там, воспользовались нашей рекомендацией, пошли и отдали свои голоса за кандидатов умного голосования именно потому, что они кандидаты умного голосования. Как мы это считали? Мы скажем, в Москве тогда в 15 округах умное голосование поддерживало, по-моему, 11, если мне не изменяет память, кандидатов были от КПРФ, а 4 были от других партий. Значит, соответственно, можно было взять рейтинги. Там, средний процент голосов, которые набрали кандидаты от КПРФ при нашей поддержке, и средний процент голосов, которые набрали кандидаты КПРФ без нашей поддержки, вот те четверо. Ну, грубо говоря, получилось там, что те 11 кандидатов КПРФ, которых поддержало умное голосование, в среднем набрали типа там 30% или 35%, а те, которых не поддержали, в среднем набрали 10%. Другими словами, вот эти там, 20% пунктов, это была чистая добавка именно людей, которые голосовали за этих чуваков не потому, что они от КПРФ, а потому, что их поддержало умное голосование. Ну, дальше пересчитываем штуки голосов, Дальше мы это сверяем там, со скачиваниями приложений, заходами на сайты, нашими метрики, которые тоже дают цифры такого же порядка. И получаем вот эту оценку, что примерно 500 тысяч таким образом голосовали. Ну а дальше еще раз повторяем. Явка на муниципальные выборы 5 лет назад, когда они проходили в прошлый раз в Москве, всего было примерно 1 000 000. То есть большинство избирателей не ходит на муниципальные выборы. То есть если из этого 1 500 000 приходит наших, то есть половина, то это значит, что мы там, всем нашим кандидатам можем обеспечить первое и второе место. Вот такая вот математика.
То есть прикидка к прошлым выборам, которые в этом формате были 5 лет назад. Понял. Скажи, пожалуйста, почему тогда не произойдет того, что произошло уже на думских выборах, упомянутых тобой, когда действительно люди, я в том числе, активно голосовал, и в итоге просто украли эти голоса? Ну, то есть там с помощью электронного голосования, с помощью добросов? Или это уже в данном случае не важно? То есть там пройдут, не пройдут, не играет роли?
Ну, слушай, вроде я на этот вопрос тоже только что отвечал, попробую.
Прости, видишь, как-то я вот, не до конца сегодня понимаю, да.
Понятно, что понятно, что ДЭК продемонстрировал, доказал, что это черный ящик, в котором может быть все, что угодно. Любые цифры там могут быть нарисованы. Абсолютно все, что угодно. Поэтому мы сказали, что мы концентрируемся в этом году на тех цифрах, которые будут на участке. Неважно, что они нам там потом нарисуют с помощью электронного голосования. Результаты подводятся отдельно. Отдельно мы увидим цифры по участкам. Мы увидим, скажем, там на участках пришло там, 500 тысяч голосовать за антивоенных кандидатов, 400 тысяч за собянинских, за путинских, за военных. И мы это запомним, мы увидим. А потом нам скажут, ой, а знаете, а еще 3 миллиона человек проголосовали электронно. И все как один дружно электронно зиганули. Поэтому, извините, ни один из ваших кандидатов не был избран, а избранные, значит, собянинские деревянные болванчики. Вот. Это то, что случилось в прошлом году. Так украли победу у того же Лобанова и у других замечательных кандидатов. У Брюхановой и так далее. Ну, то есть в том году мы из этого расстраивались. В этом году что расстраиваться? Мы как бы мы знаем уже, как ДЭК работает. Мы знаем, что это черный ящик, который дает на гора любые цифры. Ну, знаешь, вот эта знаменитая присказка, да, как бы научи меня, как бы, дай мне, как это, смелость, чтобы справиться с тем, с чем я могу справиться, мужество, чтобы принять то, с чем я не могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого. Вот нам нужна мудрость, чтобы отличить то, на что мы можем повлиять, а то, чего не можем. Мы можем повлиять на один показатель — количество людей на участке. На участках. Мы на нем концентрируемся, вокруг него выстраиваем наше политическое высказывание. И пусть Собянин как бы, он любые цифры нарисует в ДЭГе. Ну и что? А мы на них будем плевать. Мы скажем, ты там что угодно рисовал. А вот живых, настоящих людей, которых мы видели, живых, настоящих людей на участке пришло больше антивоенных. И это факт, отлитый в границе, с которым ты, Сергей Семенович, падла ты такая, сделать ничего не можешь. Понятно? И это будет нашим политическим результатом.
Последний вопрос тогда в эту тему задам. Скажи, пожалуйста, а что делать с бюджетниками, которых будут сгонять на участки? Что делать с каруселями? Что делать с бросами? Ведь на выборах в Госдуму было не только электронное, опрокидывающее, что называется, голосование, но и старые, добрые, проверенные временем технологии. Почему есть представление, что они не будут использованы сейчас?
Ну, в Москве традиционно эти технологии использовались не слишком широко. После 2011 года масштабного использования там, каруселей и вбросов в Москве было не так много, но для всего остального есть доблестные наблюдатели. Мы рекрутировали сотни наблюдателей, и наблюдательские движения тоже. Ну, по крайней мере, там, в ключевых районах есть неплохое покрытие наблюдателями, хотя, конечно, в этом году у нас трехдневка опять, без всякого повода, за которой наблюдать гораздо сложнее, гораздо дороже. Очень сильно опять ограничены права наблюдателей. Но все-таки, вот тоже давайте не забывать, что тысячи наблюдателей в Москве с завтрашнего дня будут биться за то, чтобы голоса были правильно подсчитаны. Не только тысячи наблюдателей, сотни членов комиссий. А в Москве все еще в комиссиях работают очень многие люди, вот уж абсолютно бойцы невидимого фронта, которым честь и хвала, которые туда пришли после 2012 года. В 2012 был перенабор комиссий в Москве, и очень многие люди из наблюдательского движения сказали, окей, мы пойдем работать в участковую избирательную комиссию. Тогда было легко попасть. После там, первых 5 лет у многих кончились силы для этого, морально-эмоциональные, там случилась ротация. Но многие до сих пор остались. То есть в Москве продолжают работать сотни настоящих, умных, честных членов избирательных комиссий, которые тоже там, не будут давать гадостям свершаться и будут защищать голоса избирателей.
Что ж, выборы уже совсем скоро, 11 числа. Завтра появятся итоговые списки умного голосования. Пользуйтесь ботом, пользуйтесь приложением. Я так понимаю, это основные каналы, правильно, Леонид, в которых лучше всего узнавать рекомендацию?
Ну, наша задача сделать так, чтобы все наши рекомендации получили. Кто бы вот как ни старался, так сказать. Поэтому мы, естественно, сделали все возможные каналы. У нас есть Telegram-бот, у нас есть приложение для Google и для Android. Для Google и для Apple, извините, для Android и для iOS. Это приложение встроено. Все возможные и невозможные механизмы обхода блокировок. Позавчера пытался нам Роскомнадзорова заблокировать, у них ничего не вышло. Приложение прекрасно работает, без всякого VPN. Ну а если вы за этот год прошарились и прокачались, а многие из наших зрителей, конечно, прошарились и прокачались, и у вас есть VPN, то, пожалуйста, еще лучше. Через VPN вы идете на сайт умного голосования, и там получаете тоже все рекомендации. Вводите ваш адрес, и умное голосование через сайт, через приложение, через бот говорит, где находится ваш избирательный участок и за кого в вашем округе мы рекомендуем голосовать. Последняя ремарка, возможно, которую здесь стоит сделать, которую тоже не все понимают, потому что муниципальные выборы проходят редко, раз в 5 лет, и не все к этому как бы привыкли на это обращать внимание. В Москве все муниципальные выборы проходят по многомандатным округам. Обычно 4- или 5-мандатные округа. То есть в отличие от обычных выборов, типа президентских или Госдумы, или Мосгордумы, вам еще и надо будет несколько галочек поставить. Вы можете выбрать, там, если 4-мандатный округ, 4 человек. Если 5-мандатный, то 5.
Лида Кэй пишет в наш чат, что наш округ выбрал по вашей рекомендации Леонид. В общем, следуйте примеру Лиды Кэй и пользуйтесь рекомендацией умного голосования, потому что в любом случае власть явно демонстрирует, что ей это умное голосование очень сильно не нравится, даже в условиях войны в 2022 году. Я бы хотел еще по одной большой теме с тобой поговорить. На днях вышла публикация Financial Times от Макса Седена, в которой он рассказывает довольно интересную вещь. Интересно, она в первую очередь потому что, если ты помнишь, пару месяцев назад, может быть, чуть побольше, был такой вбросик небольшой по разным, значит, каналам и новостным сайтам, что Фридман чуть ли не украинское гражданство просит себе, значит, от Украины. И мы тогда все посмотрели такие, ну, что-то это too much как будто. Ну, то есть гипотетически составные части этого всего можно представить, а вот прям всю эту историю целиком сложно. Но мы как минимум теперь знаем, что и Фридман, и другие российские олигархи, которые предпочитают жить и находиться за рубежом, они действительно вели переговоры и с Вашингтоном, и с Украиной, пытаются, по крайней мере, это сделать для того, чтобы каким-либо образом снять с себя санкции. В этом смысле оказалось, что санкции персональные для них — это действительно очень большая трагедия. Как ты расцениваешь и эту публикацию, и в целом работу по персональным санкциям спустя полгода войны? Потому что, ну, ФБК очень много в это вложило усилий, в том числе список 6000. Как ты оцениваешь промежуточные успехи, и тот ли это эффект, которого, собственно, мы добиваемся?
Во-первых, я не узнал из статьи Седена Financial Times ничего нового, потому что я внимательно слежу за темой. Он хорошо все систематизировал, но мы знали, конечно, и раньше это репортилось много раз, что крупные застрявшие в Лондоне олигархи крайне недовольны. Уже раньше они тоже высказывали точку зрения, что санкции в нынешнем виде могут даже консолидировать элиты, потому что многим остается просто, оказывается, типа, некуда бежать, и санкции их бросают в объятия Путину. И здесь я должен тебе честно сказать, что я с тем же Михаилом Фридманом, как бы на разговоре которого с Седеном, очевидно, в основном построена эта статья, я с ним вполне согласен. Из европейских санкций Европа их вводит очень медленно, но при этом из-под них невозможно выйти. И в этом смысле они не носят дисциплинирующего характера. Было бы круче гораздо, если бы, это то, что мы предлагаем, если бы Европа вводила их гораздо быстрее и гораздо шире, тысячами, но при этом давала бы возможность выхода, говорила бы, так, ну если вам это не нравится, то чтобы соскочить, сделайте то-то, то-то, то-то и то-то. Вот, да, там, публично осудите войну, выйдите, уедьте из страны, отдайте половину денег Украине и так далее. Вот тогда бы очень многие олигархи бы и другие люди бы так сделали, и это реально вносило бы раскол, и это реально мешало бы Путину. Очень сильно. Сейчас, ну, Фридман, окей, анонимный источник Седлина, но это там совершенно очевидно, что Фридман буквально говорит, там, вот у меня там такой друг и такой друг уехали в Москву, потому что им просто стало негде здесь жить, у них все отобрали. И в итоге их зависимость от Путина только увеличилась, а значит, режим окреп. И в этом смысле, конечно, я согласен. И дальше то, что там делались какие-то пасы в сторону Украины, ну, про это они тоже говорили буквально публично в каких-то своих прошлых интервью, и Фридман, по-моему, Авен говорили, типа, там, дайте нам какую-то тоже возможность выхода, пожертвовать какие-то деньги. Ну, эти богатые люди, они достаточно рациональны обычно бывают. То есть ты понимаешь, что если у тебя там есть миллиард, и у тебя его весь арестовали, то лучше иметь 500 миллионов, чем ничего. И лучше там, 500 отдать и 500 оставить. На жизнь-то как-то вот хватит, понимаешь? И вот эта история про то, что Фридман, уроженец Львова, пытался таким образом выйти из-под санкций через украинское гражданство, абсолютно не кажется мне невероятной, а кажется, ну, как бы, а почему бы, собственно говоря, и не попытаться так. То есть эти люди, да, делают все возможное для того, чтобы из-под санкций выскочить. Не берусь их за это осуждать. Скорее, я согласен с тем, что санкционный режим должен быть более гибким. И вот это то, чего мы добиваемся. То есть мы наш лоббируем, продолжаем лоббировать наш список 6, уже почти 7 тысяч именно с этой идеей. Конечная цель всего этого – войну закончить. Конечная цель всего этого – разломать путинскую систему, с Путиным покончить, а не наказать этих людей, как бы неприятно они ни были. Давайте не забывать про конечную цель. Поэтому давайте, дорогие европейцы, введем под санкции их очень много, очень резко, очень зло и очень нагло, но зато расскажем им, как соскочить. И дальше будем смотреть, как крысы будут убегать с тонущего корабля, как они будут предавать Путина, отказываться от него, и как это будет сеять реально раздор и конфликт внутри системы. Вот что надо делать, а не вводить в час по чайной ложке по 3 человека, блин, раз в 2 месяца то, что вы делаете, причем очень многие ключевые люди до сих пор не пострадали. Это мы пытаемся объяснить, и про это очень много говорим на разных международных площадках, и публично, и не публично. Я езжу, как угорелый, со всеми встречаюсь, с переменным успехом, но я думаю, что рано или поздно объясним. В первую очередь, потому что со своей традиционной санкционной политикой Евросоюз зашел в тупик, и мы это видим. Больше нет ничего, что они могли бы обрезать, не нанеся себе серьезного ущерба. А от санкций в отношении олигархов и вообще путинских друзей у них, безусловно, ну, как бы цены на топливо и на электричество в домах простых англичан или французов не вырастут. Поэтому нет ничего более классного для них сейчас, чем взять на вооружение нашу санкционную политику, наш список 6 тысяч, и принять его уже наконец. И мы продолжаем работать над тем, чтобы это случилось скорее. Продолжаем мы при этом работать и над самим списком, он не идеален. Мы завтра выпустим большое обновление, где как раз очень много олигархов добавим, потому что у нас тоже там они были не все, мы все-таки сконцентрировались как-то исходно на военных преступниках, на пропагандистах, на разжигателях войны, и нам справедливо указали, что у нас у самих олигархов там было маловато, завтра мы это исправим. Вот такой вот анонс, ждите обновления списка, в котором будет большая порция путинских олигархов.
Добавим стране олигархов. Слушай, для меня немного странна одна вещь. Я вот эту статью воспринял совсем иначе, чем подавляющее количество людей, видимо, и в том числе ты. Потому что многие из этой статьи делают вывод, что Фридман, ну там, ладно, и другие олигархи, которых прижали, что им словам надо как-то верить на слово. Ну, то есть, что они условно говорят, что, вы знаете, вот из-за санкций мы все хотим вернуться к Путину, и мы должны в это верить. А не воспринимать это как про провластный телеграм-канал, которые кричат, что нет паники на военном фронте. Ну, то есть для меня это выглядит совершенно иначе. То есть если олигархи готовы публично там в международной прессе рассказывать, как их бедных, несчастных ущемляют и как, пожалуйста, снимите санкции, то для меня это, наоборот, огромная красная тряпка с надписью, что жесть, насколько это все работает. Ну, то есть им настолько некомфортно, что они готовы выйти в публичное поле, а о какой-то консолидации перед Путиным, на мой взгляд, вообще никакой речи в таких условиях быть не может.
Майкл, ты абсолютно прав, здесь мы с тобой абсолютно на одной волне. Просто я сказал, что не узнал ничего нового из этой статьи, потому что я про все эти процессы уже знал. А статья, может быть, их как-то опубличила для широкой публики. Но
ну, свела единые данные.
Да, оценка этих процессов, я здесь с тобой совершенно согласен. Это на самом деле в путинской системе координат какое-то наивысшее выражение нелояльности. Договариваться с американцем, договариваться с Зеленским, пытаться всучить там деньги Украине, сказать, там, возьмите половину моих денег и отстаньте от меня. В путинской системе координат это близко к тому проступку, за который уже положено отправить доктора с полонием или доктора с новичком. И то, что эти люди, которые, ну, по сути дела, не особо скрываясь, кто они, там, разговаривают с Максом Седаном для этой Financial Times, я уверен, что в их системе координат, с их точки зрения, это большая смелость. И они понимают, что берут на себя большие риски, и реально берут большие риски. И да, это показывает, но сколько их уже вот эта ситуация, значит, взяла за хвост и за жабры, и насколько действительно там существуют серьезные какие-то брожения и недовольства.
Как же мощно, используя хвост и жабры, Леонид Волков, значит, обошел на повороте ту метафору, которая, конечно, напрашивается первым делом. А последнее, о чем хочу тебя спросить, последние недели, до этого месяца, сейчас недели, то есть последние месяцы, это история про то, что у путинских войск вообще нет никаких побед. Ну, то есть, типа, там, пятикратный захват Песок, который так и непонятно в итоге случился, нет, и все остальное. То есть не было побед сначала долгое время, ну, а две недели назад началось настоящее зрада. Правда, уже не значит применительно к Украине, а применительно к России. В том смысле, что началось сначала контрнаступление под Херсоном. А теперь вообще Балаклея, где какой-то собор, значит, оставили его оборонять. И уже даже про властный канал говорят, ребят, а ну ничего, что у нас вот все без обороны. В этом смысле, политически, как это влияет на нынешний нарратив власти, на ее пропаганду, на ее мобилизационные возможности? Как ты это воспринимаешь? Влияет ли это хоть как-либо?
Ну, конечно, мы подходим сейчас к очень и очень важной развилке. Я описываю это вот в таких терминах. Ну, во-первых, конечно, Майкл, тебя надо наругать, что ты недооценил вообще главный успех российского оружия, ведь после двух месяцев кровопролитных боев была героически взята Кодема или Кодема, село в Бахмутском районе, все-таки как-то вот ключевой абсолютно пункт, там три сарая, и теперь как бы Кодема-то, значит,
освобождена. Ну, пока я не видел фото и видеофиксации, Леонид, поэтому я бы не забегал вперед, если честно.
Но очень, конечно, смешно, как они этой Кодемой, так сказать, пытаются отвлекать внимание от того, что потери на, собственно, Изюмском и Купянском направлении просто огромные и немыслимые. Они потеряли там больше, чем завоевали не за последние два месяца Северодонецка или Сечанска, а потеряли там больше территории, чем они завоевали с момента отступления из-под Киева и Чернигова в марте. Это правда. Но мы так говорим, я же не военный эксперт, у меня написано «Леонид Волков, политик». Вот я проговорю про политические последствия. Российская власть, система российской власти держится последние годы на двух китах. Не побоюсь даже этого выражения «скрепах». Первая скрепа — это страх. То, что мы уже обсудили. Вход — рубль, выход — 100. Да, нельзя просто так соскочить, нельзя выйти из российской элиты. За это могут травануть, за это могут посадить, за это могут убить. Никому не удавалось спокойно соскочить. Но есть вторая скрепа. Вторая скрепа — это религия. Религиозная вера в путинскую фартовость. Она может принимать разные формы. Нам всего не рассказывают. Путину виднее. У него в папочках настоящая информация. Давайте не будем спешить, не будем делать выводы. Путин лучше знает. Там наверху разберутся. У этой религии есть много, конечно, лиц, много, так сказать, апостолов в виде там, Соловьёвых и Киселёвых. Но сводится она, в общем-то, на самом деле к слепой вере в то, что Путин фартовый, что он лучше знает, и главное, даже если не знает, в конечном случае все будет по его, как-то вот так все в жизни вывернется, что все равно как бы он окажется на коне. И эту веру разделяют очень многие высокопоставленные чиновники. И более того, как бы чем они выше поставлены, тем вот этой вот абсолютно религиозного уверенности в том, что Путин как-нибудь выкрутится и вывезет, тем больше. Ну, потому что в том числе они много раз наблюдали, как он выкручивается и вывозит. Вот эта скрепа сейчас разгибается в прямом эфире буквально. Вот эта штука сейчас как бы разлагается и проходит через мощнейший религиозный кризис. А религиозный кризис — это страшная вещь, да, когда человек во что-то верил и на этом выстраивал там всю свою жизнь и образ действий, и потом убеждается, что это как бы неправда. Это кризис личностный, кризис экзистенциальный для каждого верующего. Огромный. Просто огромный и страшный. И вот сейчас вся российская элита через него проходит именно с военными поражениями. Именно когда российская армия уходит, разбегается, теряет территории. И это такие вещи, которые ну, как бы нельзя отвергать. Понимаешь, крейсер «Москва» или «Остров Змеиный», поэтому были очень важными потерями. «Остров Змеиный», господи, клочок земли. Но вот он был, вот его не стало. Или там крейсер «Москва», вот он был, вот его не стало. А, скажем, «Буча» — страшная трагедия. Никакого впечатления на верующих не произвела. Потому что, ну, как пропаганда всегда может сказать, да это все постановка, инсценировка, ничего не было на самом деле. И верующие путинской секты, они найдут способ себе как-то это объяснить. А вот штуки, когда что-то реально на карте меняется, с этим не поспоришь, они ужасно болезненно воспринимаются. И то, что сейчас российская армия теряет огромные территории, и, я надеюсь, в скором времени потеряет Херсон и все правобережье Днепра, это будет гигантским испытанием. Конечно, кто-то останется с Путиным до конца, как те генералы в гитлеровском бункере, и будут до конца находить объяснение, что в этом и был хитрый план, так и было надо, это мы сейчас там тактически отступили, перегруппировались, а потом, значит, мы сможем. Но для очень многих ближайшие недели станут неделями тяжелейшего кризиса веры. И тогда окажется, что весь фундамент российской власти повисит на одной скрепе из двух, на страхе. Одна разогнется, одна останется. И это абсолютно новая политическая реальность, абсолютно новая политическая конфигурация. И, честно говоря, как бы еще вопрос, а вообще оно удержится так или нет? Вот это сейчас очень политически интересная история.
А полицейские Росгвардии, которые должны обеспечивать этот самый страх, почему-то внезапно оказываются в окружении украинских войск. Что, конечно, в этом смысле можно...
Вот уж никому вообще не испытываю никакого сочувствия.
Нет, никакого человек, сочувствия, как бы, абсолютно.
Добрый, и как бы я понимаю, что любой человек, который погибает, у него все равно там есть родители, близкие, кому жалко. Но ты, блин, росгвардеец, ты шел бить протестующих, потом тебя отправили, значит, в Украину, ты согласился абсолютно, добровольно поехал в эту командировку, предвидя, очевидно, как ты будешь там, значит, работать в комендатуре, значит, обирать местных жителей, там, бить, грабить и насиловать, а вот, хопа, вдруг ты оказался в окружении, и в тебя внезапно летят не пластиковые стаканчики, от которых ты испытываешь страшную боль и унижение, а что-то подяжелее. И по делам тебе, и хрен с тобой.
Сложно не согласиться. Леонид Волков был в программе «Честное слово». Спасибо тебе, Леонид.
Пока.
Пока-пока. А вы, дорогие друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, вопросы, если они у вас остались, и приходите сегодня на вечерний эфир на канале «Популярная политика». В 19 часов он будет для вас. Его проведут Руслан Швединов и Георгий Албуров. А с вами был Майкл Наги. Всего доброго. Пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.